Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию прослушать проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Но вначале прослушаем пение.
Если хочешь ты с Господом жить и примером для ближних служить, то усерднее прежде всего проверяй ты себя самого. Кроткий агнец Спаситель Христос крест тяжелый безропотно нес. На страдальца ты с верой взгляни, ни в чем никого не вини.
Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 текст, Иоанна 8, 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Для начала наших рассуждений прочитаем второе послание Тимофею 3:16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Друзья, мы в прошлый раз говорили о том, что, читая Библию, хорошо обращать внимание на порядок изложения мысли Духа Святого. Мы здесь видим, что на первом месте стоит слово «научение». Все Писание богодухновенно и полезно для научения. Можно было бы сказать, во-первых, для научения. Друзья, это наша хрестоматия, это наш учебник. Но если задать вопрос, сколько человек вообще в своей жизни учится, Ну вот он портфелик берет, идет в школу. Ну, раньше семилетка, сейчас 10, может, 11. Ну, где-то техникум. Ну, может быть, у кого желание появляется там высшее образование. Ну, и потом все. А потом начинается какая-то производственная практика. Учеба, чистая учеба на этом заканчивается. Ну, а вот мы с вами ученики. Когда наша учеба с вами заканчивается? Да, вот брат подсказывает, когда заканчивается жизнь, тогда и заканчивается учеба. У нас тоже есть много дисциплин, очень много. И на терпение, на смирение, на воздержание, на кротости и так далее, и так далее. Ну, а какие уроки Господь дает нам труднее, в начале или в конце? Да, наверное, в конце. Вот одна женщина уверовала, ну, вы знаете, уже в таком возрасте, 71 год, ей было, уверовала она, и вот ученицей стала, вот в таком преклонном возрасте ученица. Ну, Господь ей дал возможность 3 года поучиться, но потом экзамен она держала на духовную зрелость, серьезный экзамен. Какой экзамен? Когда она уверовала, или лучше сказать, когда она еще не уверовала, она была в семье всем нужна. Всем. Она была нужна и своим сыну, и дочери, вот, и внукам, и мужу, ну, всем. Она очень была нужна, она умела быть нужной, и без нее трудно какой-то вопрос решался в доме, или какое-то дело важное без нее не шло. А вот когда она уверовала, ну, надо сказать, как по команде, стройно все от нее отвернулись. Вот и муж, и племянники, и дети, все отвернулись. Ну, но не надо нам разъяснять, почему, мы это хорошо знаем. И вот Бог ей послал такую сильную болезнь – рак. Рак легкого, шаровидная опухоль, процесс необратимый. Ну и вот так, друзья, племянники заходят только утречком. «Бабуся, как у тебя здоровье?» «Ничего, да?» «Ну, пока». «И до вечера вечерком, бабуся, ну как у тебя?» «Ну, спокойной ночи». Ни на рынок не сходить, ни посидеть около нее 5 минут, нету времени. Вот, и вот так, друзья. Ну, а муж вообще отвернулся, и даже когда она стала уже падать, уже трудно ей было, он говорит, ну что она, говорит, здесь валяется, поднять я ее не могу. Представляете, вот так. Ну, и как мы думаем, друзья, вот, легко в таком, ну, детском возрасте, надо сказать, она еще малышка была духовная, ей 74 года, надо уходить в вечность. А что в сердце? А может быть, там обида какая-то затаилась на мужа, который говорит, ну что она тут валяется? А может быть, на племянников, которые, ну, палец о палец не ударили, чтобы что-то сделать. Не посидят, ни грелочку там, ни градусник, ни таблеточку. Ну, ничего буквально, как будто ее нет. Вот только так наружное приличие, бабуси, как, ну, вот, спокойной ночи. И так, ну, вот такая вежливость. Да, хуже всякой грубости, вот эта вежливость. Ну и, друзья, вот так ей 3 годика. В таком возрасте она отправилась в вечность. Что там в сердце? Друзья, ну, а если там вот затаилась какая-то глубокая-глубокая обида. Вот какая судьба? Ведь ничего нечистое туда не войдет, а вот с глубокой обидой. Ну, на такую орбиту, на райскую орбиту ведь можно и, да, не потянуть. Сильная-сильная вот такая вот нечистота, если там глубокая будет обида, поражение сердца. Ну, я свидетель, что там не было такого, и слава Богу, экзамен на духовную зрелость выдержан. Вот. Ну, друзья, наверное, нет ни одного заведения учебного, где бы только учились и не сдавали экзамены, да? Ну, это было бы как-то даже и несерьезно. Мы учимся, и Господь нас очень старательно учит. Ну, а проверку мы проходим, или оно так, без экзаменов мы из класса в класс переходим, без всякой проверки. Как мы думаем, друзья? Или все-таки экзамены мы держим? Ну, кто-то на духовную зрелость, а может быть, кто-то на духовную недозрелость, а кто-то, может быть, на духовную зеленость, но все-таки экзамены держим. Кто-то проваливается с треском проваливается. А кто-то успешно занимается в школе Христа. Мы с вами прочитали весьма глубокое место. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот интересно, апостол Яков так говорит в послании в своем, это 1 глава, 25 текст, «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы. Вот он у нас, закон свободы. А вот интересное такое сочетание слов. Закон свободы. Друзья, даже само сочетание вот этих слов, закон свободы, оно даже как парадокс какой-то. Почему? Потому что закон ограничивает свободу. Всякий закон, какой есть на земле, он ограничивает свободу. Это нельзя. Это нельзя. Вот это за это наказание, за это вообще судить, а за это пожизненно. Ну, законы есть законы. И только один закон, единственный в своем роде во всей Вселенной. Закон свободы. А от чего он освобождает? От рабства греха. От рабства греха. Ну, а если не подчиняться вот этому закону, тогда что? Остаешься рабом греха. Вот мы с вами прочитали, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Какую же истину, или, может быть, еще такой вопрос спросить, задать нам всем. Ну, а мы с вами познали истину, слава Господу, да? И мы свободны, да? Я делаю паузу. Всякий торопливый терпит лишение. Кто-то не торопится, а кто-то еще думает. А кто его знали? Знаете, брат, наверное, какой-то подвох там сейчас приготовил. Друзья, мы познали истину. Но насколько мы ее познали? А вот насколько познали, настолько мы и освободились. А вот одна сестра подходит ко мне после проповеди и говорит, вы знаете, брат, я со своими детьми грешу с утра до ночи и каждый день. Друзья, это свобода. Вот каждый день она в раздражении. Там и слова, там и ремешок, там и по-хорошему. И вот так, ничего не помогает. С утра до ночи грешу каждый день. Но она разве не дитя Божие? Разве Бог ее не освободил от ее прошлого? Простился Бог. Так как же так? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. И мы познали. Какую мы истину познали? Что Бог все прощает, если чистосердечно прийти к Нему с раскаянием. Бог все наше прошлое как бы вытирает, стирает, ничего нет. Мы в прошлый раз говорили, как морскую пучину, как за хребет, изглажу все беззаконие ваше. И вот насколько мы познали, настолько мы и освободились. А можно сказать, что мы познали всю истину? Ну и стало быть, конечно, и не свободной. Друзья, это очень важная тема. Я бы даже сказал, до чрезвычайности важная тема. И если мы не начнем учить этот урок, или кто-то углубляться этот урок, и кто-то будет продолжать твердо учить этот урок, то Господь хочет этого. Чтобы кто еще не начал учить этого урока, Господь будет проверять этот урок, насколько он его начал учить, насколько он его учит. О какой же истине идет речь? Мы сейчас с вами прочитаем книгу Екклесиаста, 7 глава, 14 текст. Экклесиаста 7:14. «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог». Друзья, нам как-то удобнее было бы так прочитать. «Во дни благополучия пользуйся благом, потому что это от Бога». А несчастье, ну, несчастье понятно откуда. Сатану еще не похоронили, вот и все несчастья падают на нас. Вот так удобнее было бы нам понять. Но так не написано. «Во дни несчастья размышляй, то и другое соделал Бог, для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Вот давайте сейчас будем размышлять, как люди принимали от Бога, как люди не хотели принимать от Бога. Посмотрим на самих себя, на кого мы больше похожи. Будем делать выводы. Вот мы сейчас возьмем двух сестер наших и так одновременно будем на них смотреть. Дело в том, что на удивление, судьба этих двух сестер одинаковая. Ну, прямо один к одному. И, ну, ситуация общая. Я имею в виду Рахиль и Анну. Вот, 30 глава Бытие и 1 глава Царств. И вот так посмотрим одну, другую и сравним, как они познали истину, как не познали истину, сделала ли эта истина их свободными. 30 глава Бытие, Рахиль. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю». Вот Рахиль имела мужа, и Анна имела мужа. У Рахиль был Иаков, а у Анны был Елкана. У Иакова было две жены, Рахиль и Лия. И у Елканы было две жены, Финана и Анна. У Рахили не было детей. У Анны тоже не было детей. У соперниц ихних были дети. У Лии были дети. И у Финаны были дети. Обе хотели иметь детей. Очень хотели иметь детей. Обе страдали от того, что не имели детей. Обе были покрыты позором. Почему? Потому что не иметь детей в то время считалось как не только позором, а даже проклятием Божьим. И вот смотрите, как в такой ситуации Дух Святой прям, ну, как специально вот поставил вот этих двух сестер, чтобы мы их посмотрели. Ситуация одна, но как они реагируют на ту ситуацию, которую переживают. Вот теперь давайте посмотрим. Рахиль идет... Куда она со своей нуждой идет? Она идет к человеку. Она идет к человеку, она идет к мужу. «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Ультиматум ставит. Ну, не знаю, что означают слова «я умираю», но не знаю, она его сильно так вот задевает и, видимо, припугнула. Может быть, она что-то с собой хотела сделать, я не знаю. «Я умираю». Надо еще сказать, еще общее было. Рахиль более любима, чем Лия. Анна более любима, чем Финана. Друзья, сравнение и общее между ними может идти еще дальше. Много-много общего. Яков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Можно акцент немножко переставить. «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Друзья, в своем несчастье кому идет Рахиль? К человеку. А вот теперь посмотрим на Анну. Вот тут сказано так, что соперница Финана сильно огорчала ее, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Ну, негодная женщина. Побуждает к ропоту на Бога. Ну, какими словами? Ну, можно было вот так представить себе, что она могла там ей сказать. «Ах, вот ты такая святая, вот ты такая духовная, вот тебя любит муж, а почему у тебя детей нет? Вот я не считаю, что я такая духовная, как ты, я вот не такая святая, а посмотри у меня, вот и девочки, вот и мальчики, а у тебя что такое?» побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Ну и в своем несчастье, куда же она пошла? Муж к ней подходит. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь?» А она молчит. «Почему не ешь?» Молчание. «Отчего оскорбит сердце твое?» Ничего не отвечает. «Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Не получает ни одного ответа на все вопросы. «Почему?» И встала Анна после того, и куда она пошла? И была она в скорби души, и молилась Господу. В храм она пошла. Она пошла к Богу. Друзья, смотрите, духовная личность со своими проблемами, со своими переживаниями, со своим несчастьем идет не к человеку. Она идет к тому, от которого это все зависит. Она не ставит никакого ультиматума своему мужу. Она понимает, что это чистое безрассудство требовать что-нибудь у собственного мужа. Она понимает, что несчастье посылает Господь. Вот, и она ошибки этой не делает, что сделала Рахиль. Только тут вот еще написано так. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Друзья, когда мы с вами прочитали, что «и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Конечно, мы не думаем, что истина сделает, познание истины сделает нас свободными от тесных обстоятельств, свободными от каких-то, от какого-то несчастья, от какого-то горя. Нет, познание истины от этого не освобождает. От чего же освобождает истина? Истина освобождает сердце от обид, от раздражений, от недовольства, от зависти, от ропота. Вот от чего познание истины освобождает. Друзья, давайте посмотрим хорошо на это сердечко Анны. Что там было? Чистое сердце. А может быть, тут вот такие слова. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Друзья, можно себе предположить, что это слезы огорчения, что это слезы обиды, что это слезы, может быть, зависти, а может быть, даже и бессильной злобы. Можно подозревать, что вот у нее такое сердце? Нет, конечно. Нет. Но она плакала и не ела не потому, что у нее затаенная обида какая-то была. Нет. Она никого не осуждает. Ни детей Финаны, ни саму Финану, ни мужа, никого. Ей вообще, надо сказать, не до людей. Она имела дело с Богом. И она это все, всю свою скорбь, все, что у нее на сердце, она выговаривает Господу. И вот как раз в молитве открывается ее чистое сердце, что у нее ничего на сердце нехорошего нет. Была она в скорби души, молилась Господу и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне». Вот ее слезы. И это слезы, надо сказать, о Господе. Не по поводу взаимоотношений с людьми. «Если вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей». Вот она думала, что: «Господи, у тебя, наверное, ну, такие проблемы там мировые, тебе не до меня, ну, хоть посмотри на меня, посмотри, вспомни меня». Друзья, вот ее слезы. Конечно, вот так вот иногда завидуешь. На собрании кто-то помолился со слезами. Вот, ну, сейчас особенная проблема вот сухих глаз. Очень мало молитв таких, которые поливаются слезами. Очень мало, потому что, ну, когда сердце сухое, тогда и глаза сухие. И я сам вот завидую, когда кто-то поплачет, и все. Но иногда, может быть, и не надо торопиться делать выводы, что если со слезами, что там все в порядке. Нет, нет. Вот, потому что слезы бывают чистые, бывают кристально чистые. Вот, и такие слезы мы знаем, что в псалме написано: «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Положи слезы. Они очень дорогие, эти слезы. Чистые слезы для Господа очень дорогие, так что они где-то в сосуд собираются. И мы потом посмотрим, сколько же мы чистых слез вот тут вот выплакали по поводу печали вот, ради Господа. Но бывают слезы плоти. Бывают слезы плоти. Это слезы ропота, гнева, обиды. Эти слезы туда не собираются. Может быть, где-то они там в другом месте собираются, но во всяком случае не в сосуд у Господа. Нет, положи слезы мои в сосуд у тебя. Вот так просит псалмопевец. И такие слезы очень дорогие, и они чистенькие, кристально чистенькие. А вот слезы, как результат плоти, они такие мутноватые. Вот это Господь такие не собирает. Я думаю, друзья, что вот эти слезы были кристально чистые, потому что они печаль ради Господа. Вот, Господи, если ты вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей. Вот так, друзья, никого она не задевает, никого она не обвиняет. Вот, а что делает Рахиль? Она обвинила мужа своего: дай мне детей, дай. Ты виновен в том, что у меня нет детей, дай. Друзья, мы нигде не видим, чтобы Яков хоть раз разгневался на Рахиль. Он ее до чрезвычайности любил, очень любил. И как надо было его довести до какого состояния, что разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог? Он ее вразумляет. Ну ты же, это же, ну, с Богом имеешь дело. Ведь он же руководит всем этим. Друзья, и вот смотрите, если сердце Анны чистое, почему она познала истину? Она прекрасно знала, что надо все принимать от руки Божией. Это глубоко духовная личность. А вот от Рахили так не скажешь. Смотрите, и позавидовала, позавидовала Рахили. А что такое зависть? Зависть плохо. Зависть – это то семя, которое потом, в конце концов, приведет к ненависти неизбежно. Вот. И дальше смотрите. «И сказал Рахиль: борьбою сильную боролась я с сестрою моею». А что, Анна боролась с Финаной? Ничего подобного, никакой борьбы, полное смирение. А вот тут сильнейшая борьба. Ну, тут же и зависть, тут же и ревность. Мы видим вот тут вот в 15 стихе и ревность, и все-все там. Вот нечистота. Делаем вывод. Рахиль не познала эту истину. Сердце свободно? Нет. Мучение сердечное. От зависти, от недовольства, от ревности и так далее. Друзья, давайте будем брать примеры, потому что это урок непростой, очень непростой. И почему? А вот по 45 главе Бытия видно, что этот урок очень непростой. Вот Иосиф этот урок преподает своим братьям. 45 глава, с 4 стиха. И Иосиф уже, когда открывается братьям своим, говорит им: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф. Брат ваш, как бомба разрывается. Какой Иосиф? Откуда? Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Вы продали. Я делаю ударение на этом слове. Вы продали. Но теперь не печальтесь и не жалейтесь о том, что вы продали меня сюда. Да, они понимают, что мы его продали. А дальше что? Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. А дальше он им так говорит: итак, не вы, то вы, то вы, а теперь не вы. А что не вы? Не вы послали меня сюда, но Бог. Друзья, как это понять? Вы, не вы. Как часто у нас в жизни получается эта путаница? Где Бог? Где человек? Где эта граница? Иосиф ясно говорит: Вы продали меня. Дважды нажимает на это слово «вы». Они не отпираются. А вот послали меня в Египет не вы, а Бог. Друзья, это понятно? Ох, если бы нам так в жизни было понятно, как вот сейчас вот головой мы понимаем, а какая путаница происходит в жизни в нашей. Не вы послали меня сюда. Друзья, он хотел им сказать, что вы только, как плоскогубцы в руках электрика. Вы только меня ухватили. Ну, а рука-то действовала совсем другая. Вы-то были слепые орудия, слепые плоскогубцы в руках зрячего монтера. Вы меня только продали. Вы даже сами не знаете, что вы сделали. Не вы меня послали. А как вы думаете, они поняли этот урок или не поняли? Ничего они с этого урока не взяли. Ничего. Он им долго объяснял. Ну, в Писании, конечно, это. Тут сказано, что он долго потом с ними разговаривал. Они не поняли. Когда последнюю главу читаем, и увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали. Друзья не поверили Иосифу и носили на себе бремя вины. Ну, давайте теперь посмотрим на сердце Иосифа. Друзья, по-человечески, если рассуждать. Вот родные братья берут свою плоть, бросают в яму проезжим измаильтянам за какие-то там гроши, продали. Друзья, это можно забыть? Кто это в состоянии забыть? Случись с вами, со мной. Мы забудем об этом? Куда-нибудь в племя иракезов, я не знаю, куда там еще. Взяли в джунгли в какие-нибудь там за пару долларов. Эх, нет, друзья, эх, не забыли бы. А Иосиф любил братьев или разлюбил? Друзья, вы посмотрите, начало 45 главы. Иосиф не мог более удерживаться. Друзья, любовь – это открывание себя другому. Когда человек замыкается, не ищи там любви. Любовь ищет общение, ищет открыться. И вы представляете, кипит любовь, а никак не мог открыться. И теперь, наконец, друзья, смотрите, Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал: «Удалите от меня всех! Не могу я больше терпеть!» Воскипела любовь к братьям. Откуда такое? И вот секрет, друзья. Бальзам, которым надо на раны мазать толстым слоем, не вы! А если бы вы, там открытые раны были бы. И кто его знает, когда было бы больше горечи, в начале или в конце? Когда он претерпел все, когда он в темнице отсидел, и можно было каждую минуту в виске бы стучало, что же братья со мной сделали, я бы сейчас у отца ходил в разноцветной одежде, а теперь мне надо вот тут вот ходить с фонариком вот так вот в подземелье, в этой темнице. Друзья, смотрите, как Писание говорит, и целовал всех братьев своих, нет, не притворно, а искренне, и плакал, обнимая их. Не вы. Друзья, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Нет, не освободит от скорбей, не освободит от темницы, не освободит от притязаний какой-то там жены Потифара, нет, не освободит от этого. Но освободит сердце от обиды, от недовольства, от раздражения. При всех ситуациях, при всех случаях жизни, сердце будет свободное. Давайте дальше возьмем. А вот если вот так вот задать вопрос, так немножечко, может, неожиданно, скажите, а нельзя усмотреть вот в том, что Рахиль вот так вот такой ультиматум поставила Якову: дай мне детей. нельзя усмотреть в этом ропот на Бога. Ну, может быть, не прямой, а косвенный. Вот давайте откроем 16 главу Исход. Читаем второй текст. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». У меня вопрос, друзья. На кого возроптало общество Израиля? Израильское. Вот ответ. На Бога. Но пока что мы читаем. «И возроптало общество на Моисея и Аарона». Какими словами? Вы нас вывели в эту пустыню, чтобы уморить с голоду. Какое тяжкое обвинение, обвинение, да? Вы вот это, если бы не вы, то сейчас у нас все было бы хорошо. А смотрите, что отвечает Моисей. Моисей так говорит. Утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас? Друзья, они пальцем показывают. Вот вы вывели нас в эту пустыню. Обвиняют. А что получается? Моисей поворачивает палец. Нет, не туда вы палец держите. Вот в эту пустыню вывели вы нас, чтобы уморить голодом. Вы вывели. А палец куда? А палец туда стоит. Они-то думали в слепоте своей, что они имеют дело с Аароном и с Моисеем, а палец стоит вверху. И Бог потом прямо говорит, я услышал ропот сынов Израилевых. В одни благополучие, пользуйся благом, а в одни несчастье размышляй. И то, и другое соделал Бог. Я как-то пришел к себе на работу. Вот, ну, а у меня на работе, я тогда дежурил, вот, а на работе у меня песик такой был, собачонок такой приятный, вот, мы с ним подружились, и я дома, значит, оладушки захватил, вот, и мне самому очень вкусные они показались, оладушки, я приехал на работу, ну, он свой характер показывает хвостиком, что он доволен, что я пришел, ну, я ему оладушек даю, нюхает оладушек и не берет. Отвернулся и все. Вы знаете, как здесь недовольны? Как это-то? Я тебе вез с другого города, бросил, ты не берешь. И у меня прям сразу, Господи, прости. Прости. Друзья, а Господь внимательно смотрит на отклонение стрелки. Что же сейчас с тобой будет? Ну, это какое-то чудо, чтобы собачонок не взял оладышек свежий, свежий оладышек. Господь ему повелел. А ну-ка, не бери. Я вот когда читал потом Ефесянам 4:31, мне лучше это место стало понятно. Всякое раздражение, всякое-всякое, и ярость и гнев, да будут удалены от вас. Всякое раздражение от человека, от собачонка. Я один раз на кошку раздражился, она у меня черная, а я еще свет не включил ночью. И она такая странная была, она все время хвост мне подставляла. И такой у нее... Звук пронзительный это. Господи, прости, ну что же я на животное-то это? Друзья, всякое-всякое раздражение. Всякое раздражение да будет удалено от вас. И сколько мы, друзья, вот даже вот таким маленьким раздражением, да? Сколько мы вот так вот погрешаем пред Господом. Мы сейчас вспомним вот этот трагический момент в жизни Саула. Это 1 Царство, 18 глава. Помните, когда победу одержал Давид над филистимлянами? Вот, я прочитаю вот так вот с 6 текста, 1 Царство, 18 глава, 6 текст. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: „Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч“». Друзья, смотрите, вот услышал он вот это пение. Господь дал ему, чтобы в его уши вошли вот эти слова. Давид тысячи, Саул тысячи, а Давид десятки тысяч. А теперь давайте посмотрим, что произошло с Саулом. Познал ли он эту истину? Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи». Друзья, смотрите, как он... Ну, я не знаю, кому он сказал. Может быть, он в сердце своем сказал. Скорее всего, он самому себе сказал. Мысль у него появилась: «Давиду дали десятки, а мне только тысячи». «Дали». Он же не знал эту истину, что это Бог дает все. Он не принял эту истину как от Бога. Он ничего не понял, что Господь даже через Давида упрочил его царство. И смотрите, невежество в этом вопросе, а чем закончилось? Злым духом в нем самом. Не понимая вот этого, не понимая вот этой истины, что надо все принимать от руки Божией, закончилось злым духом, он бесновался и бросал копье в Давида. Друзья, вот это еще и опасно, очень опасно не учить этот урок и не принимать все как из Господней руки. И я расскажу вам вот такой случай тоже из моей жизненной практики. Я дружил с одним человеком несколько лет. У нас такая дружба была. Вот. И немножечко странно он себя вел. Мне показалось странно, потому что он все время обвинял свою жену. Но я его так учил потихонечку. Я говорю: ну, надо же принимать как от Господа все. Вот, и жену свою обвинял. Потом, я смотрю, он начинает братьев обвинять. Вот, потом шире, 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 и до того уже прям вошел в это дело, и всех обвиняет, он всеми недоволен. И вот я уже тогда понял, что ему будет, что он экзамен будет сдавать на зрелость очень тяжело. Я это уже тогда знал и понял. Вот, потому что Господь никогда не учит с тем, чтобы не проверить домашние задания, как учат это все. И вот, друзья, смотрите, до того уже договорился, что я спрашиваю, я говорю: ну как, ну жену-то ведь Бог дал. Нет, не Бог. Не Бог. Ну а детей сатанята? Представляете себе? Ужас какой! Это брат, да, который 19 лет был верующий. Я ему и так объясняю, и так, никак вот... Духовная блудница, ну, там поражение было тяжелое. Вот она паспорт взяла, он считал, что это начертание, вот на почве такой ложной святости, вот, что она духовная блудница там и все такое. Ну и, наконец, друзья, настал день проверки, настал день экзамена, как он учил этот урок. Ну, я ему очень часто говорил, вот, а теперь уже... Ему извинения нет, потому что если бы я молчал, то, может быть, он и не знал бы этого урока. И вот у него было 7 детей, 2 самых меньших. Один лет 5, а другой 7 лет в первый класс ходил. А рядом было такое мелкое болото, и они туда не часто ходили купаться, и вот они решили поиграться. Ну, игра так в чем состояла? Давай кто кого утопит. Ну, дети есть дети. Вот. Ну, там поддаются, я не знаю как. И один оступился, большенький оступился, и куда-то пошел, а там глубже было, и он утонул. Проходит человек мимо, видит такое дело, ныряет, вытаскивает его. Вытаскивает его на берег. И каким-то образом он делал ему искусственное дыхание. Ну, немножко, может быть, необычно. Знаете, как шофера делают вот отсос, вот так, вот, и вот так вот сливают. Вот. И он ему дул в рот, а потом опрокидывал. Ну, ничего не получилось у него. Ничего не получилось. Вот, и теперь началось. Значит, отец узнал, что он, значит, Петенька утонул. Так, первая оказалась жена. Куда ты смотрела? Да какая ты мать? И начинается. Первая и сильно досталась матери. Потом сильно досталась этому человеку. Да кто так делает искусственное дыхание? И начинается. Откуда вода должна вылиться? И так далее, и так далее. Вы представляете? Опозорил и человека все. Ну, теперь этого, значит, Петеньку доставили в больницу. В больницу доставили. Значит, там ему сделали две дырочки сюда. Вот. Ну, он немножко пожил и умер. Приходит отец туда. Что вы сделали с ребенком? Он же ведь живой был. Вы его умертвили. Теперь его надо на экспертизу в большой город, потому что это маленький городочек, а его теперь надо отвезти в большой. И он въедет в большой город и говорит: я не дам вам череп пилить. Детям верующих родителей череп не пилят. Распилили. Вы бы видели этого человека, что он из себя представлял. Внутри ад. Ад внутри. С ним нельзя было разговаривать. Друзья, я чувствовал, что он будет сдавать урок. И он этот урок провалил. Он его даже и не начинал учить. А вот ситуация с Иовом гораздо серьезнее. Вот читаем первую главу от Иова, да? Вот здесь уместно задать вопрос. Вот когда читаем в первой главе 15 текст. «Валы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне, и взяли их». Кто взял ослиц? Написано «совияне». Иов, почему ты говоришь: «Господь дал, Господь взял»? Дальше читаем. «Халдеи расположились тремя отрядами, бросились на верблюдов, и взяли их». Кто взял верблюдов? Халдеи. Не делает этой ошибки Иов. В смирении разодрал одежду, острый голову свою, ни ропота, ни отчаяния, глубокая покорность воле Божией. Такая покорность, которая готова была принять от руки Божьей все. Господь дал, Господь и взял. Друзья, но этот брат не был согласен с этим. Больше того, он в последнее время, когда я с ним дружил так, он все чаще и чаще стал говорить слово «сатана». Да, вот враг опять сатана, да у него какие-то слова-то такие, вражина, сатанюга, знаете, вот прям уже такое огрубление идет. И у него уже Господь меньше, Бог меньше, а больше враг, больше сатана, что он делает, а сатана только этого и хочет. А он и радуется, он бегает перед Господом, заслоняет его: ну давай, бей, бей меня, давай, лишь бы ты с Господом дела не имел, а меня пожалуйста. И сейчас его состояние самое жалкое. Опять вернулся к прошлому, запутался в водке, телевидение и прочие дела, все возвратилось. Друзья, как страшно и как опасно не учить вот этот урок принимать все от Господа. Ведь каждый случай в нашей жизни, каждый, даже самый небольшой случай в нашей жизни, он не оставляет нас на нуле. Нет. Или мы становимся чище, Или мы становимся святее, потому что мы с Господом дело имеем, смирение, или мы становимся все раздражительнее, все обиды нас разъедают, с нами уже трудно дело иметь, друзья, и все зависит только от того, какое наше отношение к Богу. И вот интересно, что иногда получается, что христианин становится своеобразной жертвой раздражительности. Ну, как если бы себе представить, вот жертвенник построить, да? Построить жертвенник и назвать его раздражительность. Туда лечь на этот жертвенник и принести себя в жертву вот этой раздражительности. Вот это получается тогда, когда человек не принимает, не хочет принимать от Господа, а принимает как от человека, принимает как слепой случай, принимает в конце концов как от сатаны, запутывается, ожесточается, раздражается, характер его ухудшается, духовно снижается, а потом иди знай чем заканчивается. Вот, когда мы читаем вторую книгу Царств, мы помним это место, когда один человек, ну, негодный человек, Семей, это вторая книга Царств, 16 глава, Семей, смотрите, бросал камни на Давида и злословил. Вы смотрите, что он ему приписывал. «Уходи, уходи, убийца и беззаконник». То есть выставляет Давида тираном, который сам захватил престол. Вот так вот. «Убийца и беззаконник». Авеса слушает, подходит к Давиду и говорит: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я сниму с него голову». Ну и что Давид ответил? «А что ты мне говоришь? Иди сними». «Нет». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». Друзья, кто повелел Семею бросать камни и злословить Давида? Кто это повелел? Конечно, я так размышляю, что если говорить строго технически, то, конечно, да, Бог не повелевал Семею, потому что Семей не пророк, и Бог с ним не разговаривал. Напрямую он ему ничего не повелевал. Но Давид принимал эти камни как от рук Божьих. Все он это принимал. Почему? Потому что Давид это все, вот это все сносил и признавал как наказание Божье. Он имел дело не с Семеем. И он дважды потом говорит, он даже говорит так: «Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авесе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему». А когда летели камни и пыль, куда ж смотрел Давид? На Семея? Нет. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и смотрит на Господа. «Господи, может быть, ты презришь, но посмотри на меня, ты посмотри на мое уничижение, я принимаю это как наказание, я заслуживаю, я принимаю. А теперь, может быть, ты презришь на уничижение мое и воздашь мне благостью за теперешнее его злословие». Друзья, Давид знал эту истину, все принимал от руки Божьей. А вот интересный случай произошел с Ионой. Вот мы с вами сейчас откроем книгу Ионы, да? Последняя глава. Я себе это место в Библии подчеркнул. Но я с 6 текста прочитаю последней главы. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так». Вот я подчеркнул себе. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение. Друзья, вот, ну, я не знаю, у кого какая вера. А вот Бог так устроил. Ну, давайте немножко поразмышляем. Господи, как же ты устроил? А вот так вот. Вот червяк, ну, шел по своему маршруту. Господь ему, ну-ка, давай, заворачивай. Заворачивай. Натыкайся. Точи. Точит. Все, сточил. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари, на другой день, нет, не через месяц, кому же подчиняется червяк? На другой день, еще точнее, при появлении зари. Друзья, смотрите, червяк повинуется Богу. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, а ветер кому повинуется? Тоже Богу. Друзья, люди во власти Божьей, черви во власти Божьей. А вот одна сестра с вечера посадила у себя это помидорчики в этом, в парнике. Утречком встает, смотрит, три помидорчика лежат. Вы представляете, что там было? Это такое недовольство. Ой, сейчас, и кошку надо, чтобы кошка там понюхала, где этот медведка, или как он ходит там, это все. И такое было недовольство, друзья. Смотрите, вот как нас Господь на мелочах нам показывает, что мы не учим этот урок, а нет, чтобы сказать: Господи, ты ж мне дал, и ты уложил эти три помидорчика. И все. Ну, ты ж повелел медведке. Медведка там подкусила, и они лежат. Ты дал, и ты взял. Да будет имя твое благословенно. И ни в чем, и в этом не согрешил Иов. Не погрешил устами своими. Друзья, сколько мы на таких мелочах погрешаем, и сколько рождается недовольства, раздражения. Я еще хотел... Мы помним, друзья, как написано, да, смотрите, друзья, промысел Божий простирается над нами намного дальше, чем мы можем себе предположить. У вас, говорит, и волосы на голове все сочтены. Друзья, у нас есть такая вера, что Господь считает волосы на нашей голове? Или нету такой веры? Вот я сегодня взял расческу, причесался, ну, снял там. Господи, ты вот уже знаешь, у меня осталось столько. И он знает, какой волос упал первый и какой упадет последний. Может быть, последний упадет тогда, когда гвозди будут забивать. Какой-нибудь волосик не выдержит и упадет. Все знает. Друзья, будем иметь дело не с человеком, а с Богом. Немножко выше, когда мы читали Экклесиаса, там написано: смотри на действование Божие, на Бога смотри, не смотри ты на тень. Когда мы читаем 106-й псалом, удивительный псалом, друзья, вы посмотрите, какая глубина, и сколько раз здесь слово «Он» с большой буквы, «Он», чтобы мы не сомневались, что все делает Бог. Мы читаем второй текст. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Мы читаем 9 текст. Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благом. Читаем 12 текст. Он смирил сердце их работами. 16. Он сокрушил врата медные. Он речет, и восстает бурный ветер. 25 текст. Он речет, и восстает бурный ветер. Кто речет? Друзья, вот этот брат сильно ошибся. Если так сказать, он все время говорил, он рычит. На дьявола все приписывал. Нет, дорогой брат, он речет. Это Бог делает. Он речет, и восстает бурный ветер. В семье, на производстве, в церкви. Он речет. И восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Друзья, ну как понять слово «истаивает»? Ну все холодит. Представляете себе, вот так вот, как до преисподней, опускается, все холодит. Истаивает в бездны. Они кружатся и шатаются, как пьяные. И вся мудрость их исчезает. Вот Господь как человека ставит, чтобы мудрость наша исчезла, испарилась из нас. Вся мудрость. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Он приводит к желаемой пристани. Он превращает реки в пустыни, и источники вод в сушу. Он превращает пустыню в озеро. Он благословляет они. Он изливает бесчестие. Он. Друзья, все же Бог. Он Вседержитель. И, наконец, друзья, 43-й текст. Общий знаменатель. Кто мудр, тот заметит это. И особенная глубина. И уразумеет милость Господа. Вот так, друзья. Господь поднимает волны до небес, а надо еще милость его уразуметь. Это уже второй этап этого урока. Еще более глубокий урок. Не просто признать, что, Господи, это от Тебя, а еще милость в этом увидеть. Ну, можно было бы так сказать. Кто мудр, он заметит это. Есть ли между нами мудрые, они заметят это, что все делает его рука. Кто говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Никогда так не говорит. Кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа. Друзья, я хочу прочитать еще одно место в заключении, так, чтобы помолиться искренне Господу. Господи, научи нас учить этот урок, насколько он важен. 26 глава от Матфея, 39 текст. «И отошедший немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». А тут и вопрос, важный вопрос, серьезный вопрос, вопрос по теме, вопрос по нашему уроку. В чьих руках чаша? В человеческих, в сатанинских, слепой случай. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Господь принимал все из руки Божьей. Вот из той руки, которая приготовила чашу Иосифу, из той руки, которая приготовила чашу Наимине, Давиду, Иову, Анне. Друзья, конечно, между нами есть и Анны, между нами есть и Рахили. Хочется просить милости Божьей, чтобы мы глубоко-глубоко запечатлили себе это в сердце. В одни благополучия пользуйся благом, в одни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог. И когда мы принимаем чашу, а там ведь горечь, и когда мы принимаем чашу не из рук человеческих, то мы ее будем пить. Мы ее выпьем до дна и вылежем дно. Почему? Потому что это Господь дает нам из милости. Ну и Господь дальше поведет, потому что надо еще уразуметь в этом милость Господа, когда Он посылает нам страдания, когда Он нам посылает несчастье, надо еще уразуметь милость Господа. Пусть Господь нас благословит, вот именно вот так себя воспитывать, именно вот такое иметь тесное отношения с Господом, никого не обвинять. Обвинять человека в своем несчастье – это духовное недоразумение. Все надо принимать, как от Господа. Пусть Господь благословит нас на этот духовный труд. Хвала Ему за все. Аминь.
На далеком холме среди деревьев и скал сквозь седые века старый крест простоял. Миллион... счастья нашли. Там однажды был я, старый крест Голгофский, но лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса.
Дорогие друзья, только что вы прослушали беседу брата Аркадия Михайловича Гонтовника. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказывать, позвонив по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
На далеком холме я увидел тебя.